Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие слушатели прекрасной нашей радиостанции «Радонеж». Вот я давно не был, я Владимир Николаевич Крупин, мы с женой сюда приходили, она пока не может, даст Бог, еще может быть будет. Но сегодня я привел с собой очень хорошего человека, большого начальника в Союзе писателей России, это Геннадий Викторович Иванов.
Добрый вечер.
Да, прекрасный поэт. И поэтому сегодня вечерняя наша встреча в прямом эфире будет как раз вот с ним, с Геннадием Викторовичем. И, конечно, за режиссерским пультом давний мой старый, да, знакомый раб Божий Евгений. Я хотел начать как бы цикл радиопередач о тех, кого я знал. Те, которые были в моей жизни. Как раз я успел за это время, последние полгода, сделать передачи на «Радость моя». Вот. Это о тех, кого я знал. То есть Белов, Распутин. Абрамов, Астафьев, Солоухин. Но те современные события, которые сейчас происходят с вами, конечно, нас заставляют обратиться к современности. К современности, к тому, что как же мы можем с вами умолчать о том, что творится у наших братьев на Украине, в Киево-Печерской лавре, что такое там происходит, и как мы можем от этого отстраниться, потому что это невозможно терпеть. Ведь мы же, я уверен, что многие-многие слушатели Радонежа побывали в пещерах и ближних, и дальних, и знают, что это такое для нашего православия, для нашей общей страны. Конечно, ведь это же Киев, мать городов русских, и начало православия. И мы все будем молиться, чтобы все-таки Господь Бог не попустил издеваться над нашими святыми, над нашими святынями. А теперь мы, конечно, перейдем к еще более, может быть, насущной проблеме. Это, конечно, как ее называют, спецоперация. Это война, которая сейчас идет и в эти минуты, и которая уже больше года идет. Это тяжело об этом говорить, но это очень нужно. Мы вошли в эту систему, когда мы воюем. Многие не понимают, за что мы воюем, а мы воюем за правое дело. Вот сейчас Геннадий Викторович как раз только что вернулся из зоны военных действий. И поэтому у меня Так что я уж тебя очень прошу, расскажи свои впечатления, которые у тебя самые свежие о посещении наших солдат.
Дорогие радиослушатели, да, действительно, значит, я был в составе агитбригады от Министерства обороны. Значит, в блиндажах, в окопах, там вот на передовой, в районе Кременной, где вот сейчас каждый день передают, так сказать, что там идут ожесточенные бои. Вот, и мы там, значит, стихи читали, с нами там были, значит, вокальные исполнители и все такое прочее, вот, если будут потом вопросы, я готов буду отвечать, но вот сейчас у меня такой вот общие такие слова, если какие-то сказать, какие-то такие вот основные мои наблюдения, это такие, что все сейчас ждут мощного наступления ВСУ. Украинцы собираются, их гонит Америка туда, так сказать, обязательно наступать, наступать и наступать. И они собрали очень мощный кулак там, значит, на передовой. Вот, и хотят прорваться, пока не совсем понятно, где они нанесут основной удар, так сказать, в сторону Луганска, в сторону Донецка, в сторону, так сказать, туда Крыма. И вот, не очень понятно, но... Вот очень такая морально-психологическая обстановка с нашей стороны, ну, мне показалась очень такая спокойная, надежная. В прошлом году мы потерпели несколько поражений на фронтах из-за того, что фронт был очень растянут на 1000 километров, и соотношение сил, у нас же это показывали не как война, говорили, а это специальная военная операция, поэтому считалось, что мы сможем небольшими сравнительно силами победить и все прочее. Это, конечно, были ошибки. Ошибки были разведки, особенно политической разведки. Ошибки были, в общем, политические и все прочее, прочее. Думали, что все довольно быстро. А когда фронт определился, оказалось, что у нас соотношение 1 примерно к 6 к 7. И мы стали проигрывать, потому что их было в 6 раз больше. Вот. С нашей стороны было введено примерно 120 тысяч человек, а их, так сказать, в 6-7 раз больше. И поэтому сейчас, когда пришли мобилизованные, влились в боевые подразделения, то силы уравнялись, и, может быть, даже наших сил сейчас побольше. Вот. Моральный дух у наших, вот я увидел, очень нормально. Нет ни глупого гонора, никакого пессимизма. Чувствуется понимание, что война – это тяжелая работа, и надо ее выполнить, и добиться победы. Вот. Ну, конечно, не все так просто, как вот можно на словах сказать. Некоторые подразделения наши понесли ощутимые потери. Вот, несколько месяцев уже идет война, отпусков там пока не было. Вот, мы, например, выступали в подразделении, где за 5 месяцев мы первые приехали. До этого не было никаких агитбригад, ничего, так сказать. Бойцам нужна разрядка и какое-то духовное наполнение, чтобы можно было отвлечься, о чем-то подумать. Порой надо заполнить какую-то внутреннюю опустошенность, которая здесь в окопах и блиндажах порой мучает бойцов. Нужны и книги, и газеты, и общение с людьми, приехавшими поддержать воинов, мобильники. Этого не заменят. Вот я мог бы много-много рассказывать, какие-то конкретные случаи были, но вот пока поначалу я вам скажу, чтобы, ну, главный такой вектор у вас в размышлениях был, что сейчас на фронте у наших полная уверенность есть, что обязательно будет наступление ВСУ, и обязательно будет контрнаступление мощное, сильное, ну, по крайней мере, вот так все как-то просматривается так. Вот. Если как бы так интересно, что такое агитбригада, я могу рассказать, что такое агитбригада, так сказать, кто туда участвует, Владимир Николаевич. Если
это может быть повторение того опыта фронтовых бригад.
Да, да, вот это вот то, что было во время Великой Отечественной войны. Вот. К сожалению, этого очень сильно не хватает. Вы знаете, получилось такое время сейчас, что вот все считают, что достаточно мобильника. На мобильнике человек, во-первых, на передовой вообще мобильником пользоваться нельзя. Только на второй или третьей линии обороны, так сказать, где-то, когда тебя отводят, а там воюют так, 5 дней ты воюешь на передовой, потом на 5 дней тебя отводят на вторую или третью линию обороны, и там ты в баньку ходишь, отдыхаешь немножко и все прочее, потом опять на 5 дней, и только там ты имеешь право, возможность поговорить по телефону, связаться с родными, там что-то по мобильнику покрутить, там посмотреть, почитать. Там... Но я считаю, что это мобильник, это не то, что живое общение. Вот, да, так же, как на фронт приезжали писатели, приезжали артисты, и все, сейчас это обязательно, сейчас этого очень недостаточно. Очень. Книг нету, газет нету. Агитбригад очень мало, крайне мало. И поэтому я считаю, вот обращаюсь к тем, от кого это зависит, обязательно, обязательно. Бойцы ждут, они просто просят. Они у тебя с руками отрывают любую книгу, которую ты им преподнесешь. А мы, слава богу, вот Союз писателей России...
Да, вот я тоже
хотел сказать. Да, Союз писателей России. Мы издали уже вместе с издательством вот. «Вечер», да, 7 сборников в поддержку специальной военной операции, где стихи собраны поэтов всей России, которые вот поднялись, так сказать, духом, и написали вот стихи, посвященные, так сказать, вот это своему отношению к этой операции, так сказать, и все такое прочее. Я вам должен сказать вот еще что, Владимир Николаевич, мой дорогой, ты знаешь, что один взводный ко мне подошел, лейтенант, и говорит, вы, говорит, вот будете сейчас читать стихи, выступать, вы как-то, говорит, пронзительнее скажите, за что мы воюем,
да,
потому
важно.
Что, говорит, некоторые войны, вот особенно, говорит, вот, допустим, я бы выступал там в части, где в основном сибиряки. Сибиряки в свое время огромную роль сыграли во время Великой Отечественной войны. А сейчас, к сожалению, вот эти 90-е годы, когда, так сказать, да и потом тоже, вот почти уже 30 лет, вот не было вот этого воспитания, не было воспитания патриотического, и вообще вот, ну, все было не то. И он говорит, что к нему подходят некоторые, особенно молодые бойцы, и говорят, моя Сибирь не оккупирована, что я здесь делаю? Зачем я здесь? Моя Сибирь не оккупирована.
То есть, это ощущение родины, России.
Он не понимает, какая Россия огромная, что такое Россия во всей ее полноте, вся ее история. Ему никто это никак-то не, ну что ли, не помог понять. Не помог понять ни в школе, ни в семье, ни все такое прочее. Вот для этой цели в агитбригады включают лекторов общества знания. Сейчас создали такое общество знания, и там вся, каждая агитбригада, вот когда, если бывает, так сказать, вот я уже несколько раз был, вот... Там лектор начинает, и минут 15-20 он говорит историю вот этой земли, вот этого места, что здесь происходило, так сказать, в разные века, какая тут история, что здесь было, что это русская земля вообще, что называется, кровью и потом политая, вот, и все такое прочее, вот. И, в общем, бойцам надо помогать, вот особенно молодым помочь. Там, я скажу, там есть воинов довольно много, которым за 40 уже лет. И даже за 50 лет бомбилизованных, да, довольно много. Эти мужики все понимают, все правильно понимают. А вот которые помоложе, которые им там 22-23 года, эти ребята как-то они вкусили другую жизнь.
Их же обрабатывали, опыляли, да, без передышки.
Да, да, эти ребята, они несколько другие, но вот сейчас им придется все равно, никуда не денешься, возвращаться в подлинную, в настоящую, так сказать, Россию, которая веками была и воевала.
Россия, а не Раша, что, да, мы, да, да. Что мы ведущие нас в мире, что мы все-таки православные, что Иисус Христос непобедим, вот этого надо понимать.
Да, да. И я вам скажу, что вот, Владимир Николаевич, если вы позволите, вот я, ну, то прочитаю
так, там... Почему? Да я как раз очень хотел тебя представить как поэта еще. Но я вот принес, ты видишь, что я принес?
Да,
мы
да.
Мы еще отсюда с тобой почитаем.
Владимир Николаевич, да, все эти книги принес, вот эти, которые мы издаем в сборнике. Но, вы знаете, они там на вес золота, ну, просто люди очень хотят. Ну, я прочитаю. Вот то, что я читал там воинам... Нашим воинам, вам досталась, ребята, нелегкая доля. Вы могли бы сейчас быть не здесь на войне, а в родимой семье, на реке или в поле, в мирном поле, отрадно скакать на коне. Здесь разрывы снарядов, здесь мины и пули, здесь убитых товарищей рядом тела. Вы же в эту войну, понимая, шагнули, понимая, какие в окопах дела. Вы вернетесь не все в наши мирные дали. Кто вернется, пусть знает, у них мы в долгу. Не отменят его ордена и медали, и в застолье слова, и слова на бегу. И вдвойне мы в долгу перед теми, кто пали. Перед ними пусть нам будет стыдно, что мы врали, крали, болтали и все хлопотали, чтоб ловчей избежать и тюрьмы, и сумы. Вам досталась, ребята, нелегкая доля. Вы шагнули за всех остающихся нас. Ваше мужество, парни, терпенье и воля — это наш золотой, необманный запас. Вот это стихотворение, Владимир Николаевич, я написал тогда, когда узнал, что 300 миллиардов нашего золотого запаса за границей пропало. Да. Я вот написал «необманный запас». Вот воины наши, и я вот сейчас их увидел, действительно, это такие ребята золотые, лучшие наши люди. Вот, вы понимаете, потому что там, я бы сказал так, там вот какой-то дух России с древних времен до современных, он там присутствует. Надо защитить родную землю, надо защитить. Вот, и там верх берут, вот, вверх берут. Ведь очень важно, кто возьмет верх в каком-то сообществе. И там верх берут вот те люди, которые любят Россию, которые знают, за что они воюют, понимают, и их слово становится главным. Они слово, там в авторитете, да. Они там... И это очень приятно.
Ой, да, это важнейшее, ты сразу сказал.
Да.
Были же Невский, Суворов,
да,
Высоков.
Да, да, очень важно. И потом уже те, которые даже колеблются, как-то они вынуждены подчиниться. Мы же вынуждены подчиниться, вынуждены. Да. Я когда уезжал, вот, я вот такой восьмистишье просто, так сказать, так оставил, экспромт такой для ребят. Наши воины разные. Есть герои от Бога. Ну, действительно, есть там есть такие люди, они прирожденные воины. Они просто прирожденные. Да. Наши воины разные, есть герои от Бога, есть обычные люди с печалью в глазах. На войну всех уводит дорога и приводит сюда, где и взрывы, и страх. Воздух вспорот снарядами огневыми, привела вас сюда непростая стезя. Мужики дорогие, вернитесь живыми и, конечно, с победой, иначе нельзя. Нельзя.
Хорошо.
Да.
Хорошо, что ты оставил на завещание.
Так что вот, Владимир Николаевич, я что еще хочу вот сказать? Я хочу обязательно как-то вот, ну, куда надо достучаться. Во-первых, надо, чтобы агитбригад было больше. Очень просят воины, чтобы агитбригад было больше с таким вот русским духовным наполнением, да? Вот. Я там встречал и русского священника, и муллу из Уфы приехал, так сказать, мусульманский, да. Вот, все это есть, но вот агитбригад не хватает. И обязательно должны быть книги на фронте, обязательно.
Да. И вот это наше начало, оно очень обнадеживающее.
Да. Они должны быть. Вот наши книги «Стихи из огня», «Оберег». «Оберег» — это стихи женщин.
Да, я
женщин.
С него и хотел начать.
Давай, начни, рассказывай, если что, да.
Позывной «Победа».
Телефон.
А, да, пришел вопрос, режиссер достигнул. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Мы вот говорим, что мы один народ, то есть украинцы, белорусы, русские. Ну да, по крещению великий святой равнопостный князь Владимир крестил и в одной купели. Вот, ну, в этом народе течет в крови там и Польша, и там, и это все. Так, может быть, мы по православию, да, но все-таки это как-то вот влияет на уровне, на генетическом уровне, потому что у них там и связь родственная до сих пор, там и с поляками, там, и с румерами, непонятно с кем. Вот как-то что-то вот не совсем не ясно. Вот,
а в чем
один народ? Не совсем мы один народ.
В чем вопрос, брат во Христе? В чем вопрос?
А, он спрашивает, что, один ли мы народ, или мы не один народ?
Да, мы один народ во Христе. Вы знаете, что вот, когда начинает говорить это самое, как сказано, что-то, какая польза мне в крови моей, когда мне сходить во исцеление, что все мы смертны, что это ощущение должно в нас пребывать. И поэтому русский, башкир, да кто угодно, мы все смертны, и всем нам отведено место на земле временно, а наша вечная жизнь, она в Царстве Небесном. Вот на что надо работать, ориентироваться, что называется. И поэтому дело в Боге и в православии. Ты стихотворение приготовил?
Владимир Николаевич, вот смотри, вот он задал этот вопрос, вы знаете, а мне... Нам все время в начале этой операции специальной все время показывали по телевизору, что когда в плен берут украинца, вот, он то парикмахер, то шофер, говорит так, вот, то ли повар, то еще что-то, вроде как бы он, не имеет ничего. И вдруг мне как бы удалось, ну, не то чтобы пообщаться, но увидеть настоящего такого украинского эсэсовца, из группы вот Азова. Вот. И я, когда это увидел, когда его поведение и все прочее проанализировал, вот такое стихотворение написалось.
Читай.
«Знак СС на груди украинца». Я вот хочу этому слушателю сказать. Вы понимаете, один не один народ. Мне кажется, что все-таки тут дело более высокое такое. Понимаете, кровь — это правильно, Владимир Николаевич. Кровь — это вот относительная штука, кровь, так сказать. Понимаете, вот. А вот вера твоя, твои идеалы и твой дух, вот, понимаете, вот это гораздо, гораздо сильнее и важнее. И вот как раз там оказались, понимаете, по ту сторону. Почему их даже украинцами не называют, наши воины, а называют их немцами? Вот немцами их называют, да. Вот надо, говорит, немцев этих уничтожать, хотя там украинцы. Там именно, понимаете, вот стихотворение «Знак СС на груди украинца». Знак СС на груди украинца и какой-то языческий знак. Он спокойно глядит, не боится, не раскаивается никак. Убивал, истязал, издевался, мучил пленных, и все потому, что какому-то идолу клялся и попал в инфернальную тьму. Он уверовал, что ему можно, что он выше обычных людей, и не понял, что все это ложно, весь набор их азовских идей. Он спокоен в тюремном оконце, он не видит печали своей, он уверовал в черное солнце, в превосходство арийских кровей. Боже мой, сколько темного леса в этих душах, им всем на беду. Украина наслушалась бесов и пошла у них на поводу. Вот в этом, мне кажется, да, беда главная.
Именно так. Вот и Кристина напели им в уши, что они величайшая нация,
да,
и все.
Да,
ну,
да.
Так смешно. Ну как это? Ну мы все перед Богом равны. Ну мы все перед Богом. Ну, что говорить?
Вот... Что же это за братья? Вот, Владимир Николаевич, что же это за братья? Вот я приехал, там, ну, выступали мы в одном там подразделении, и замполит говорит, вот завтра, говорит, пошлю команду, мы, говорит, вот тут за лесом, значит, село взяли, как там на фронте говорят, мы взяли землю. Они взяли землю, и на них, так сказать, на ней, так сказать, значит, ну, стоят сейчас. И там больше 20 человек убитых украинцев. Они связались, наши связались с украинцами. Заберите своих, пожалуйста. Ну, в принципе, на каких-то участках фронта это делается. И они забирают. Украинцы приезжают, забирают своих. Никто их там не убивает, ничего. Забирают убитых своих, 200-х. И увозят, и где-то хоронят. А здесь они намертво сказали, нет. Мы делайте с ними что хотите, так сказать, мы их забирать не будем.
Да как же так?
Вот, послушай. И он говорит, завтра я пошлю бойцов наших захоронить, сделаем братскую могилу. Все-таки, говорит, мы христиане, говорит, ну что ж, надо похоронить. А почему они так делают? Понимаешь, эти братья наши, братья. Какие они братья? А потому что? Потому что вот такая вот... Они будут их мертвыми душами держать, им будут идти довольствие,
да,
питание, там все это прочее, прочее, прочее. На этом они будут, вот это подразделение будет еще долгое время с этого что-то иметь.
Да.
Ну, что
а вдовам платить ничего не
будет. Да, а вдов будет морочить голову, да, что скажи, они, да, пропали без вести.
Именно так. Именно. Да. Это уже такая сволочная уловка, просто, да, расстыдно. Ну вот мы вернемся к тому, что ты сказал. Вот женские стихи, да, я сегодня оберег, то есть это вот такое по преданию, оберегающий от опасности жизни. Ну вот я открыл закладку, Татьяна Сушинцева, Казань, письмо российскому солдату. Воронье над убитой пашней, вдоволь черного, вдоволь красного, и опять говорит Калашников, потому что не слышит разума. И наступит день, лишь хватило бы меры Божьего правосудия, ты сейчас соберешься с силами, чтобы вновь зародить орудие. Это было тобой пройдено, всею крепостью духа нашего, и вернешься тогда на родину, потому что там столько важного, потому что вот так назначено, слишком много еще не сделано. Где-то чудо рождения мальчика, где-то дом, большое дерево, и мечты, и закаты рыжие, и весны золотая звонница. Я прошу тебя только выживи, чтобы это могло исполниться. Над Россией покров расправили, триколором призыва грозно, а свеча за тебя здравит, все горит и горит образом. То есть все молятся и молятся за солдат.
Да.
это все.
Это женщина, а вот другой сборник, смотри, мы издали, видишь, мы с вами братья, здесь только национальные, из национальных республик поэты, которые тоже пишут стихи в поддержку специальной военной операции.
Так ты открой, да прочти, какой тебе понравится. Тут я закладки делал, ну, читай. Загибал уголочек. Читай. Да, это... А я, кстати, только что из Дагестана, вот там, тоже на улице вот эти горестные, с одной стороны, поминальные, а с другой стороны, такие вот, как герои, герои. Раз. Вот из республики Коми, Андрей Попов. «Россию спаси нашу, Боже, вокруг мировая орда, и если ты нам не поможешь, никто не поможет тогда. Горят нефтебазы и танки, готовят обманы враги, по вере, как хананьянки, по вере в тебя помоги. Мы будем упрямо молиться в эпохе сгоревшей дотла, и псы получают крупицы, что падают им со стола, и псам ничего нет дороже детей, заболевших войной, и если ты нам не поможешь, никто не поможет другой».
Владимир Николаевич, я тебе скажу, что мне так пришлось много-много лет, ну, по жизни, заниматься изданием книг наших национальных авторов. Очень много этим занимался, в издательстве «Современник».
Да, потом, я тоже переводился.
Да, потом в издательстве «Художественная литература». Вот, и я, в общем, очень, ну, рад. Вот когда в госпиталях бываю, когда все, я вижу, что среди русских там немало есть и буряты, и якуты, и татары, и башкиры, которые воюют вместе. И вот недавно написал, смотри, такое стихотворение по поводу «Братья-не-братья». Братья, наши братья чеченцы, наши братья якуты, и татары, и ненцы, даже и алеуты, и, конечно, аварцы, и даргинцы, и коми, даже ингерманландцы, все в наличии, кроме вас, за Бандеру, первородство продавших, благодатную веру и отцов своих павших. Вот, понимаешь, я все это, конечно, пишу, и ты об этом говоришь, и все. Вот, ты понимаешь, но все равно жалко, вот жалко их, ты понимаешь? Ну, жалко мне вот этих людей, вот которые, ну, так сильно вот уверовали, они готовы, понимаешь, они готовы, ну, вот, убить нас, сжечь нас, уничтожить нас, лишь бы им быть Западом. Лишь бы им вот быть, вот, понимаешь...
Как смогли оболтать, как смогли оболванить, как смогли прелестить всем так... Ой, как говорил великий наш Георгий Свиридов, что за консервную банку продали русскую доблесть, честь, совесть. Вот слушай, вот у меня открылось это наш с тобой знакомый Валерий Хатюшин.
Да, да, да,
вот,
да.
Оказывается, я не знал, в Мариуполе могила моего отца, освобождавшего Украину, оказывается.
Ну, не твоего отца, Хатюшина.
Да, я и говорю, да.
А, Хатюшина,
я и говорю, что Украины, бывший убыль, нам дороги нет назад. Русский город Мариуполь, разбомбленный город-сад. В желто-синих дебрях вызрел красно-черный зверский флаг. Мариуполь, город-призрак, Мариуполь, город-мрак. Мрак удушливой печали, мрак свистящего свинца. Над цехами Азовстали, над могилой отца. Днем и ночью с градом грозы, канонады, гром и звон. На руинах храмов слезы мироточащих икон. Слезы старых, слезы малых, здесь, где плачет Божья мать, при свечах, в сырых подвалах дети учатся писать. Укров крики, матерщина, ангел смерти к ним летит, в черных книжках на руинах греб трезубец шелестит. Как безумно, трудно нервный охладить, унять озноб. Мариуполь — это первый гвоздь, сведомый черный гроб. Вот Наежа Мирошниченко из Сыктывкара. А предчувствие стыло на стыке эпох, где всегда перепутаны смыслы и даты, где читаются знаки на выдох и вдох в это подвига время и время расплаты. И становится строже и крепче судьба, и становится глубже и чище беседа, где на чаше судеб только страх и мольба, а на чаше весов только крест и победа. Вот это ощущение такое, что побеждает вначале не оружие, а дух войска. Дух войска. Вот есть давнишнее выражение. Вначале победа, потом сражение. И вот этим пропитывает вот и ваши поездки, и все это, что вот, ну, как бы вот этот дух, непобедимый дух. Ведь русского трудно убить, и вначале его еще и повалить. И поэтому, конечно, это этим духом, ты вот, и меня утешают тоже твои рассказы, потому что я просился, да, по возрасту не взяли. Потому что если есть дух, то мы непобедимы. Потому что они приходят грабить, доказывать свою правоту, и у них совершают такое количество всяких, даже не хочется об этом говорить, какие они вещи творят. Вот это, да, это, да, это же Азов, да. Это все. Это ужас, что они с пленными. Я помню, когда показывали по телевизору, вот меняли пленных на пленных. Вот на их пленные, идут на раскормленные, мордатые, такие упитанные, хоть и невоспитанные, а они выпускают пленных из мучих, из дурянных, избитых, искалеченных. В общем, нет, мы имеем дело, конечно, со зверем, который вдруг вот вырос, а вырос почему? От безбожия вырос, от безбожия, от того, что вот были, пришли порошенки и искалечили эту веру, которая была, несомненно, там. И вот что мы теперь пожинаем.
Владимир Николаевич, я не помню, просто сейчас не очень вспомню, кто был, по-моему, архиепископ Одесский совсем-совсем недавно, чуть ли не в 70-х годах.
Агафангел.
Агафангел, да?
Да.
Вот, он предсказывал, что как бы в другую сторону все пойдет после того, как укры захватят, значит, Киево-Печерскую лавру. Что когда Киево-Печерскую лавру захватят, это будет уже все, вот то дно, до которого упали они. Вот, и после этого будет полная победа над ними, и все. Ну, вот вроде бы такое есть предсказание. Я читал, но сейчас, по-моему, это он, да, вот, предсказал. Не знаю, как было. Я, например, считаю, что, конечно, с нашей стороны, со стороны России тоже было сделано много ошибок. Была не совсем правильная позиция, вот, и легкомысленное было отношение. Вот у меня есть стихотворение, называется «Помни войну». «Помни войну» — эти слова написаны на памятнике, огромными буквами написаны. Это была любимая фраза адмирала Сергея Макарова. В Кронштадте стоит ему памятник. И большущими буквами там написано «Помни войну», любимая его фраза. У него в кабинете она висела, так сказать. Вот. Ну и я так вот размышляю о том, как мы помнили, не помнили, что войну, вот, значит, называется стихотворение «Помни войну». «Подняли по тревоге всю страну, давно пора подняться по тревоге, давно сама Россия на кону, и враг уже сегодня на пороге». Как стыдно, мы расслабились вполне, тон задают, финансов воротилы, кто должен, тот не помнил о войне, и как-то все работали в полсилы. Как стыдно, развлечения кругом, и пошлость, как помои на экране, и стали мы слабы перед врагом, а многие уже бегут заранее, бегут, бегут, отечество сыны, не единицы и уже не сотни, бегут, бегут, подальше от войны, и прячутся в грузинской подворотне. Как стыдно, говорю я, господа, вы жировали, 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 и думали, что будет так всегда, Багамы, Лондон и Париж, и Бали. Не будет так, война идет, война. Конечно, вы уйдете от ответа, и все уйдут, и кончится страна. Но парни наши гибнут не за это, а за Россию ту, которой быть. Без вас, без нас, расслабленных не в меру. Россия, Русь, да не прервется нить, война несет и мужество, и веру. Вот знаешь, вот, Владимир Николаевич, я вот это вот увидел, что вот эта война, да, с одной стороны, трагедия, конечно, и горе там много, и все прочее, но нам было никуда не деться, и сейчас на этой войне воспитается вообще целое поколение.
Несомненно.
Мужественное, верное России.
Господь такое посылал нам именно эти испытания. Что было такое революция? Конечно, было вразумление, вразумление. А что было такое нашествие гуннов после царя Константина? Несомненно, было даже вразумление. А что-то было отечественная, Великая Отечественная война, которая возродила, которая вернула к жизни литературу, Россию. И поэтому надо вразумлять время от времени.
Да,
ведь как-то охладевает вера. Вот, скажем, теперь смотри, вспомнишь, как пошло тысячелетие крещения Руси, 600-летие Куликовской битвы, какой был взлет патриотизма, какой все еще. А потом раз как-то ослабел, ну что, ну всегда храмы открыты, литература печатается, русская философия, все уже печатается, все там. А нельзя расслабляться, нельзя, потому что вот враг в это время, бес, дьявол, сатана, они копят силы, мгновенно обнаруживают себя, когда вот мы ослабеваем. Поэтому, ну, нельзя, мы все время на линии огня. Это же наша Россия, многострадальная, но единственное прибежище Господа Бога на земле. Вот пишет из Мордовии Константин Смородин, Украине. И одно, собравшись силами, я скажу в глаза тебе, ты не милая, постылая, ты продажная теперь. А недавно, вечность целую, жили мы одной судьбой. Украина, лебедь белая, что ты сделала с собой? Вместо неба распростертого, впереди, во тьму провал. Ты живая, словно мертвая, кто тебя заколдовал? Ты какому Богу молишься? Кто твой враг и кто твой друг? Ты живая, словно мертвая, обернулась ведьмой вдруг. Украина, лебедь черная, как же зло вошло в тебя? Ты живая, словно мертвая, журавли летят в трубе. И глаза твои прекрасны, я теперь не узнаю. Украина, лебедь красная, кровь питавшая мою. Скрепко да. Написано, молодец.
Да, Костя хороший поэт, да. Хороший Костя, да.
А вот Зиновьев прекрасно знаешь. Украине, пусть кулачки от злобы сжаты, пусть грязи на меня ушаты ты льешь, но я спросить хочу, зачем тебя, сестренка, штаты так нежно треплют по плечу, и что бы там ни голосили, поймет любой, коль не дурак, на самом деле у России и Украины общий враг. Это точно он сказал, Николай Зиновьев, правда, у нас общий враг, ну неужели Украина не понимает, что ну она теперь игрушка в руках Соединенных Штатов, что Соединенным Штатам и всей Европе радостно очень, что славяне друг друга уничтожают. Да они будут тянуть эту войну, пока у нас будут мобилизации, пока у них... Ну что ж, в самом деле, вот и сказал президент, что за последнего украинца, что ли, воевать? Но нам эти парни тоже дороги. Наши дороги, что ж, я люблю Украину. Да и ты тоже там бывал, у тебя же десятки раз.
Я в армии там служил.
Где?
В Украине.
Где?
В Кировограде.
А, да.
Который они сейчас назвали именем писателя, драматурга, по-моему... Ой-ой-ой, забыл сейчас. Город сейчас по-другому называется, да. По-другому называется, да. Вот. Значит, Владимир Николаевич, вот смотри. Про Кировоград я вспомнил.
Читай.
На том плацу, где я шагал когда-то, где улетало в небо, запевай! Теперь враги шагают, не ребята. И к москалям там злоба через край. Бросают их, как в топку командиры, и участь их, конечно, решена, но не должно быть никакого мира, пока Бандере молится страна. Не все фашисты, да, не все фашисты, но к очищению будет долгий путь, и чтобы от нацизма стало чисто, еще придется горе нам хлебнуть. Ну, я вот да думаю, нет, что я думаю, что это долго. Да, долго будет, но все равно эту работу делать надо будет.
Вот еще, вот ты же тоже знаешь, это Виктора Верстакова тоже знаешь.
Ну, конечно,
он очень много про Афган писал, вот такой боевой офицер. Какая к бесу Украина, когда есть Киевская Русь, первая основа, сердцевина, славянская мечта и грусть. Была окраиной у Польши, не устоявшего в бою, но мы ее любили больше, про мать русскую свою. Вернули Киев и другие ее святые города, и местечки дорогие, пусть и смешные иногда, великороссы, малороссы, никто ни малый, ни велик. Да, чуть по-разному курносы, да, отличается язык, испорченный татарским игом, польским игом вонный век. Но встретишь, понимаешь, мигом, приходит русский человек. А разойдемся ненадолго, вдруг обернемся на путь. За нами и Днепр. За нами Волга, нам больше некуда идти.
Да.
Ну, мы же здесь, у нас здесь общий враг. Вот еще вот есть что почитать, да?
Владимир Николаевич, я вот тебе сейчас несколько, ну, не тебе вот, а не читаю слушателям несколько коротких таких вот заметочек, которых вот как бы свежих с линии фронта. Вот, ну, там узнаешь совершенно, там каждый день что-то узнаешь совершенно новое. Вот, например... Один боец, ну, мы с ним разговорились, он так вот говорит. Как вы думаете, почему вот я не берцы казенные, ботинки такие высокие, которые выдает Министерство обороны, ношу, а кроссовки? Я купил сам кроссовки. Надо, кстати, сказать, что сейчас на фронте вообще все есть. Вот у воинов сейчас, сейчас уже гуманитарная помощь, она нужна только такая, которая, ну, специальная какая-то, очень дорогие, допустим, ружья противо, эти самые дронные, вот, очень какие-то приборы ночного видения, вот это только. А так вот одежда, питание, ну, все, это все есть нормально. Так вот, он говорит, я... купил здесь в магазине, так сказать, кроссовки. Я говорю, а почему? А берцы, кто ж красивые, высокие ботинки, такие почти по колено там. Вот. Он говорит, нет, говорит, я, мне, говорит, сказали, и это вроде подтверждается, что если наступишь на мину, то если в берцах, то ногу потеряешь. Если в кроссовках, то потеряешь только ступню. Представляешь, вот вроде, вроде трагизм, ой, такой, да. И горечь, а вот эти надо вещи знать, оказывается, ты понимаешь? И все такое. Или вот, например, тоже любопытно, встреча, значит, с начальником политотдела полка. Такой полк, там, значит, стоит, есть полк. Вот, а начальник политотдела, бывший первый заместитель... добровольцем пошел мэра Нижнего Новгорода. Представляешь, у него такая литературная фамилия Штокман. Штокман, да. Ну вот, и мы с ним разговаривали. Да. У него, кстати, самая лучшая вообще на фронте агитация. У него там информационный блиндаж выкопан, так сказать, там картинки все развешаны. Все, что надо, у Штокмана есть. Вот. Так что, вот, вот мы с ним разговорились, да. Вот, тоже, вот, понимаете, очень неожиданная такая встреча. Ну, все-таки такой большой начальник был, казалось бы. Что такое первый заместитель такого великого большого города, так сказать, а. Нижнего Новгорода, мэра там. Там это вообще фантастика. Я ему говорю, говорю, ну, вы теперь вернетесь только на губернаторское место, наверное. А он вдруг мне говорит, нет, говорит, я, говорит, здесь еще останусь, может, до пенсии. Ты понимаешь, и я вот разговаривал с некоторыми еще, я говорю, ну, с гражданки пришли, так сказать, были, он когда-то был там офицером, и все, уже много лет прошло, человек уже там за 50, он говорит, я тоже, наверное, останусь тоже. Вдруг вот это оказалось, что самое-то главное у них в жизни – это достоинство. Это вот то, что они военные и могут себя так вот проявлять, так вот, да. И героически, и мысленно, интересно. И
мужчина.
Мужчина. Да. Ты понимаешь, им уже, даже еще война не закончилась, а им уже хочется остаться и дальше, да. В армии, ты понимаешь? Вот я считаю, это великое дело. Помнишь, ну, ты, наверное, очень помнишь, и ты это близко все видел. Помнишь, 90, особенно 93-й год, когда армия себя так проявила на расстреле Белого дома и все прочее.
Это были продажнейшие
ельцинские годы. Что они боялись в форме ходить по городу, боялись, да, просто, да. Потому что народ презирал.
Да,
и народ это презирал.
Так, это так.
Да, даже вот я тут читал. Да,
как они струсили, Господи, да. Боже мой.
И генералы, да, все плащи, да. На себя накидывали, какие-то, да, без погон, да. Без всего ходили, потому что, ну, действительно, они не должны были. Ну, а так вот трагическое, да, одно дело. Ну вот, и вот, а сейчас они в своей тарелке, они чувствуют себя великолепно, потому что вся страна на них смотрит, вся, да. Страна на них надеется. Мы все ждем победы.
Да.
Мы все ждем победы. И вот ты знаешь, им это очень сильно передается, таким мистическим образом,
да,
передается.
Они понимают, что им надо себя реабилитировать. Надо,
да, и Штокман хочет быть, да. Понимаешь, вообще служить и служить России. И все они... Вот много довольно людей, которые говорят, что, возможно, они не вернутся на гражданку. То есть они останутся, так сказать,
так здесь. С тобой из глубины России, ты Тверской, я Вятский, ты, да, же помнишь, когда, да. На побывку едет молодой моряк, как он по селу, какая грудь в медалях лет и века, а как девчонки на него глядят, так, ну. Да у нас, если парень не служил в армии, девчонки замуж не выходили, потому что, значит, чем-то порчены. Вот, вот какой-то, а в Москве в любой музей бесплатно, трансфер бесплатно, все, относились к солдатам, прекрасно относились, и это надо вернуть, это все вернуть.
Конечно, нет, я считаю, вообще надо понять, ну, что в стране самое главное? Ну, наверное, вот на первом месте, о чем ты вот обычно говоришь, обычно вот говорят там другие, там политологи говорят, вот я обычно слушаю там по радио, допустим, Михеева, довольно регулярно я слушаю, у него есть передача там «Человек Z» и все прочее, он вот говорит, допустим, ну, ради чего мы живем? Вообще страна живет. Что, как можно больше денег? Да в других странах больше денег, гораздо больше. Мы живем что, ради этого? Да там еще больше, еще. У нас единственное, что есть, это вера в Бога. Да. В России есть вера в Бога, чего нет уже там нигде, в Европах, в Америках. Поэтому мы, вот это мы должны хранить, как на первое место поставить. На второе место, это мы должны это защищать. Значит, воины на втором месте должны стоять, так сказать, воины. Воины должны стоять, и они защищают Родину. Надо, ты прав, надо поднять... Статус воина,
конечно,
очень высоко должен быть.
И учителя. Да.
Тут тоже, понимаешь, вот сейчас немножко иногда, каждый день, этому героя, этому героя, этому героя, этому орден мужества, этого. Тут превращается что-то немножко тоже вот в такое, надо просто, может быть, я не знаю. Но при всем том, пока вот в народе пока, ты заметь, не появилось вот такого героя, которого бы прямо, знаешь, ну все знали, вся страна готова была бы нам на руках носить. Вот тут надо как-то продумать еще, как это, надо поднимать, но как поднимать?
Ой, это обязательно надо. И это сама жизнь вызывает. А нас Господь Бог поправляет, что главные люди, в самом деле, которые нас
зовут. Да.
Вот вера.
Защитники Родины, да. И веры. Вот они.
Знаешь еще о чем, Гена, вот хочется сказать. Вообще, вот мы Афган вспомнили. Афган — это, несомненно, гитара, солдатская песня и все. Вот пока теперь этих песен, они появляются. Вот в этих наших сборниках они уже напечатаны, эти многие песни. Но они как-то еще не вошли в плоть и кровь народа. Потому что все-таки сейчас еще вот это все для фронта, все для победы, это еще не овладело нашим общим это понимание. Что все-таки это вставай. Вот маршал Жуков называл три главные песни Великой Отечественной войны. Это «Страна огромна, ставя на смертный бой». Это «Катюша, выходи на берег Катюша». И это «Соловьи, соловьи, не тревожь солдат» Фатьяновска. Вот таких уровней, таких песен, конечно, нет. Но вот это вот «Донбасс за нами», вот прочту.
Скопцов.
Да, ты знал его?
Да, Скопцов, он просто любимец Донбасса, любимец.
Вот
да,
читаю, тем более читаю. «Проснулся зверь в кромешной тьме, и Богу была названа цена. Прогнулись все, и братья во Христе, прогнулись все, но не моя страна. Был урожайным высокостный год, и кровью смерть была пьяным пьяна, а то свинцов гнулся небосвод, прогнулись все, но не моя страна». Припев: «Полнеба пламя, полнеба смог, Донбасс за нами и с нами Бог». Полнеба. Здесь памяти не предали отцов, здесь не отдали дедовской земли. Какой ценой и не отыщешь слов, здесь за отчизну жизнь не берегли. И снова сила русская в руках, и жизнь и смерть за Родину красна, стоит и держит небосвод в веках моя непокоренная страна. Далее припев и последний куплет. «Пусть суждено погибнуть на кресте, но на колени не поставить нас. В кровавом полюшке один за всех стоит и держит небосвод Донбасс. Полнеба пламя, вполне его смог, Донбасс за нами и с нами Бог». Вот все-таки еще я ожидаю, что все равно вот наши напишут, у нас как-то даже, как-то я вот чувствую по своему записателю, но все-таки вот есть такое оживление, вот это ощущение того, что вот надо, что ну, никто за нас, ведь если нам выпало жить в это время, то как-то надо понять, что другого -то времени не будет у нас. И хорошо, что это время выпало на нас, потому что все-таки мы люди уже прежней старой закалки, которые привыкли любить Родину, привыкли понимать, что все-таки это не пустые слова, прежде страна, потом твои дела. Поэтому, так что, Гена, надо нам это ощущение поддерживать в народе, и тем более тебе. Нам надо, соблюдая традицию нашего прекрасного радио «Радонеж», соблюдая традицию, прочитать поданные записки о здравии и о упокоении. О здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илья, протоиерея Александра, протоиерея Василия, президента Владимира, тяжко болящего Дмитрия, тяжко болящего Светланы, Надежды, Екатерины, Владимира, Владимира, Николая, Геннадия, Киры, Фатини, Ирины, иеромонаха Александра, иеромонаха Иосафа, протоиерея Павла, протоиерея Алексея, иерея Николая, Дмитрия Николая, иерея Стефана, иерея Андрея Владимира, Ларисы, Виктора, болящего Виктора, Ирины с очадами, Андрея, Алексея, Вадима, Натальи, Симеона, Татьяны, Ирины, Ларисы, Нины, Евгения, Льва, Дмитрия, Андрея, Анны, Сачады, Анны, Валентины, Валерия, Антонины, Екатерины, болящие Екатерины, Надежды, Екатерины, Владимира, Геннадия, и тебя, Геннадия, путешествующие Тамара с отчадами, Евгения, раба Божия, Кирилла, Евгения, Евгения Таисии, воина Данила, воина Тимофея, воина Тихона, воина Ильи, воина Михаила, воина Валерия, воина Никиты, воина Павла, воина Дмитрия, всех воинов в нынешних боях сущих. Антонины, Натальи...
Нет, это упокоение.
Да, извини. Упокоение. Как раз к этому и переходим. Угу. А упокоение святых патриарха, еще о траве рыбы Божией Ирины, о упокоении святого патриарха Алексея II, Пимена, Алексея, Сергия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, архимандрита Петра, иеромонаха Владимира, отрока Арсения и Христа поминаю Павла, Владимира, Александра, Петра, Владимира, Антонины, Христа поминаю Сергия, Владимира, новопредставленных воина Вадима, воина Игоря, воина Михаила, это, видимо, только что его новопредставленных воинов, Аркадия, Вадима, Нины, Никиты, Антонины, Евдокии, Руфины, Василия, Афанасия, Аллы, Надежды, Убиенной, Натальи, Николая, Анны, Алексея, Пелаги, Ольги, Екатерины, новопредставлена Владимира, Николая, Бориса, Варвары, Семена, Ефима, Андрея, Платона, Герасима, Галактиона, Валентина, Василия, Леонида, Пороскевы, Леонида, Валентина, Василия.
Спасибо.
Антонины, Натальи, Серафимы, Дмитрия, Евдокии, Бориса, Ольги, Лидии и всех преснопоминаемых. Всех верен держи воскресе, помоги, Господи.
Там еще есть кто-то, да.
А упокоение воина Артемия, дай упокоение Господи, упокоение в селениях праведных. Спаси и сохрани. Да. Вот как-то даже полегче становится, когда вот читаешь поминовение и о здравии, и покаянии. Все-таки нас так много, и в Царстве Небесном много. И вот это ощущение того, что все-таки мы должны заслужить Царствие Небесное. Что
Владимир Николаевич, скажи, пожалуйста, а вот когда за воина, то обязательно написать воина, да, все-таки, да, Евгений, да?
Воина, лучше, да? Да, ага. В, пиши букву В.
В, да, воина, да, ага.
Представленных, все. Конечно, писать. Но Господь-то все это знает. Все-таки ведь даже Господу каждый вздох слышен для Господа.
Завтра делают операцию одному поэту, который на фронте именно стал как поэт. Вот, значит, у него позывной, он, фамилию я его даже не знаю, он позывной, как позывной. Позывной у него Волк. Вот, у него перебило обе ноги, отняли их обе ноги, без ноги, завтра будут делать операцию. Он очень, конечно, расстроен, так сказать, да, и вот у нас с ним разговаривал один человек по телефону с ним, вот, он так вот в упадке каком-то духовном таком, вот, и мы его приняли в Союз писателей вчера во вторник. У него такие пронзительные стихи, именно вот о том, что, значит, как на войне он видит, как украинский солдат, вот был солдат и в одну секунду превратился в палача, пленного тут же так вот расстреливает, издевается над ним, все такое пронзительное у него стихотворение одно, вот. Ну, дай бог ему, чтобы, так сказать, операция прошла хорошо. Конечно, потерять две ноги, так сказать, на фронте, это сейчас парень молодой. Да, это он из Вагнеров.
Да.
Из Вагнеров. Да, вот, да. Так что вот такие пироги.
Вот, да ты тоже знал же такого прекрасного поэта Глеба Горбовского, конечно.
Ну, конечно, еще, знал, да. Лично был знаком, да.
Сижу на нарах, как король Давид, еще знаменит эта песня.
Да.
И вот он очень тяжело переживал вот эти страшные ельцинские и надругательские времена над нашей Россией. Совершенно сволочные были времена, когда нашего президента тешило, что его называют Боб. Вот его называют, а другого тешило, что его называют Майкл. Это Михаил, понимаешь? Ужас, до какого срама и позора мы тогда докатились. Вот я помню, отец умирал, говорит, Володя, Владимир он меня звал, говорит, до какого срама докатить, Господи, до чего еще доживем? И тогда Глеб Горбовский вот написал это стихотворение, одно из последних. «В одни печали негасимой, в одни разбоя и гульбы, спаси, Господь, мою Россию, не зачеркни ее судьбы, она оболгана, распята, разъята, кружит воронье, она, как мать, не виновата, что дети бросили ее». Как церковь в зоне затопления, она не тонет, не плывет, все ждет и ждет богоявления, а волны бьют уже под свод. Вот как сильно Костя говорит, да, и вот уже...
Нет,
вот,
молодец, да, Горбовский верный был до конца, да.
Доходило, вот, а все-таки сейчас все-таки вот эти огни, все равно огни видны. И Господь вот послал нам испытания, чтобы, во-первых, испытать нашу веру, испытать нашу силу. Ну как, Россия — это последнее пристанище Христа на земле, ну как? Ведь Господь может взять да и стряхнуть. Вот это... Юго-Восточная Азия, когда за одной волной смыло там 300 тысяч, примерно, да. Но это же был, это всемирный престон разврата, когда туда летели, там в номере уже ждала его девица, прошу прощения. И вот это Господь взял, да и встряхнул все мгновенно. Господу ничего не стоит взять нас за шиворот и встряхнуть. Хоть бы что. Ну, и вообще, в самом деле, вот, что у нас, за что у нас еще миловать и жалеть? Вот Господь настолько его беспредельная любовь к нам, это даже, ну, не объяснить, насколько Богу надо молиться день и ночь, что вот он нас еще терпит. Ну, что это, ну, уже по Европе ходят педорасты, по улицам маршируют. Это стыд и срам и позорище, ведь от этой мерзости погибли Содом, Гоморра, и последний день Помпеи, это же об этом же. И поэтому, конечно, ну, надо как-то удержать нашу Россию. Это последнее, что в мире, если наша любимая Россия. И то, что к нам тянутся, я вот только что был в Армении и в Дагестане, вы знаете, как в нас верят, как нас тянутся. Потом я очень много был на Ближнем Востоке, очень много был вот в этих, и там, и все хотят к нам, вот это Сирия, все люди хотят, вот и Китай, и Япония. Говорится, люди не виноваты, что у них такие руководители, не виноваты. Вот сейчас в Армении, конечно, очень многих армян просто уязвило и поразило в самое сердце, что Пашинян побежал к Америке. Как стыдно, какой позор. Когда говорят, ну куда, почему он не идет к Путину, вот к этому маразматику. Поэтому, конечно, все верят в нас. Вот. Настолько верят в нас, в нашу матушку Россию. И мы верим тоже, но ведь мы же тоже без нее задохнемся. Что ты же, я же знаю, как ты любишь свою веру, я как свою ветку. А как иначе? Вообще, главное, что нас спасает, это любовь. Это любовь. Вот нам ее надо держать и Богу молиться, и... Ну, что говорить. Может быть, еще что-то прочитаешь, Гена?
Нет, я-то готов прочитать. Как у нас со временем?
Ну, читай, 2 минуты.
Да. Вы знаете, я вдруг... У меня очень много, кстати, связано. Ты знаешь, Владимир Николаевич, я учился в школе, так сказать, в доме матери Гумилева Николая. Поэтому я Николая Гумилева люблю. И время от времени... И вдруг я мне понял. Вдруг. У Гумилева есть замечательные строчки. «Та страна, что могла быть раем... стало логовищем огня». Вот я подумал, вот она, вот эта Украина, которая могла быть раем,
да,
а стала логовищем огня. Да. Кстати, я видел, там такие дома разрушены, в пыль, просто в щебенку. В щебенку. Да. Многоэтажные дома в щебенку разбиты. И в городах, то есть там Северодонецк, вот Счастье. Городок называется Счастье. Вот. И вот я вот взял эпиграфом слова Николая Гумилева: «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня». Отступаем и наступаем, и темно среди бела дня. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Украина, гнездом ты стала для враждебных России змей, предала себя и пропала. Украина, понять сумей, что всегда ты рабыней будешь англосаксов, поляков, да. Ты не там свое счастье удишь. Там пленение твое, беда, не с предателями, мессия, и не там, где обман и тьма, помогаешь убить Россию, но погибнешь, видно, сама. Все же мы наступаем, батальоны дают огня. Украина не стала раем, но началом судного дня. Все решается в наше время, нам положено наступать, до победы дойти над теми, кто замыслил нас убивать. Если ядерный гриб родится, и сгорит вся живая плоть, но к победе надо стремиться, ну а там уж как даст Господь.
Ну, спаси Господи. Спасибо,
дай Бог,
Геннадий,
да,
Викторович, он был с нами сегодня. И
да,
дай Бог нам даже жить и верить, и любить нашу любимую Россию, и всегда знать, что победа будет за нами.
Да, сейчас надо всем все, что можно, делать для победы.
Да.
Вот, чтобы просто все чувствовали, что мы все едины, мы все за победу. Мы хотим...
мы на войне.
Это очень важно, вот это важно. Кстати, воины так и говорят, важно.
Попрощайся.
Да, спасибо, до свидания.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.